Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 6 октября 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в чате нашей передачи, вопросы к передачам в Телеграме. Ну, для начала сообщение Антона, которому хотел задать мне вопрос Алексей, напечатанное и в чате передачи, обсуждение передачи, в чате вопросы к передаче, видимо, потому что слушатели очень хотят от меня получить ответ на эту тему. Речь идет о комментарии Петра Милосердова к 31-й годовщине расцвета парламента, суть которого в том, что, как утверждает Милосердов, ни Верховный Совет, ни съезд народных депутатов парламентов на момент событий октября 93-го юридически не были, что функции высшего законодательного органа были у Верховного Совета СССР и РФСР до 77-78 года, до Брежневской Конституции, ну, в 77 году она была принята. А согласно Сталинской Конституции, Верховный Совет СССР являлся высшим законодательным органом страны, чему и была посвящена статья 32 в Сталинской Конституции. Поэтому при Сталине, делает вывод Милосердов, Верховный Совет парламентом был, а при Брежневе нет. И какие соображения здесь заставили авторов Брежневской Конституции выкинуть это положение, загадка. Ну и дальше идут домыслы о том, что Сталин нутром как бы понимал, что СССР по сути западноевропейское государство. Ну и далее идет тут перепалка наших слушателей, включая Степ со стороны нашего укробота Алекса, с призывом не обращать на это мое внимание, так как это вражеская и демшизовая пропаганда. Ну, наверное, автор этого стёба предполагает, что мне ответить на это нечего. Вот. Но что касается демшизовой пропаганды, то надо сказать, что Милосердов как раз относится к этому созвездию, так сказать, демшизы, которая морально поддерживал и одобрял расстрел парламента. И поэтому то, что к 31-й годовщине он публикует вот такие соображения, смысл которого сводится, в общем-то, к тому, что мы и парламенты не расстреляли. Это было не пойми чего. Ну вот, в общем, смысл рассуждения в этом. Поэтому надо разобраться с первоисточником, в первую очередь, до того, о чем пишет Милосердов. И насколько он компетентен в этом вопросе, это уж как бы из разбирательства будет очевидно. Итак, значит, что касается 32-й статьи Сталинской Конституции. Действительно, 32-я статья Сталинской Конституции, исключительно короткая, пишется о том, что законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР. Точка. Что же нового принесла сюда Брежневская Конституция 77-го года? Читаем. Статья 108. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР. Далее про полномочия его решать все вопросы. И последнее предложение из этой же 108 статьи. Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всенародным голосованием, референдумом, проводимым по решению Верховного Совета СССР. Точка. То есть законы СССР принимаются Верховным Советом, и законодательная деятельность – это суть одно и то же. Я думаю, что господину Милосердову стоило бы, если он вообще обращал на это внимание, дочитать статью 108 Конституции СССР 1977 года хотя бы до конца. И для того, чтобы сделать такие глубокомысленные выводы. Потому что понятно, что они не основаны ни на чем. И в общем-то рассчитаны на то, что подавляющее число слушателей, я не хочу относить всех наших слушателей к этой категории, окажутся, ну, простаками, если можно так вежливо выразиться, для того, чтобы не заглянуть в первоисточник, а он лежит, собственно, не глубоко. Это текст Конституции, он доступен по любому, так сказать, клику и поиску в Яндексе. И для того, чтобы просто сравнить, вот действительно Милосердов врет или говорит правду. Вот правда вылезает тут же. И то, что на такую вражескую пропаганду, по положению Алекса, со стороны демшизы, способен Милосердов, я вполне верю. Вот. Но то, что она не соответствует действительности, это тоже факт, это просто вылезает из самого текста. Здесь надо, я сейчас еще перейду к изменениям в Конституции Союза, которые были внесены в 1988 году. Я просто для корректности сравнения буду сравнивать союзные конституции, потому что были еще республиканские конституции РСФСР. Это, кстати, было и в 36-м, и в 77-м, и в 88-м году изменения в них вносились, но они шли параллельно фактически с изменением союзной конституции и говорили о том же самом. Так вот, надо отметить, что в сталинской конституции был важный такой момент, что законодательная власть осуществляется Верховным Советом СССР, но предыдущая статья, 31-я, говорит о том, что Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Социалистических Республик, Совет Социалистических Республик, согласно статье 14 Конституции, поскольку они не входят в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР, органов СССР, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров и Министерств СССР. То есть, как вы понимаете, законодательная власть, здесь трактовки сталинской конституции, состояла в том, что, во-первых, сама конституция как таковая, она принималась на всесторонном референдуме в 1936 году. Всей страной мы принимаем сталинский закон, да, как пелось в песне, всенародный сталинский закон. «Широка страна моя родная», на всякий случай, кто не помнит, да, по эту песню. Так вот, все же остальные полномочия, они были расписаны в этой конституции, ну, в частности, на президиум Верховного Совета, что функции Совета Министров, Министерств. И вот Верховный Совет осуществляет по сталинской конституции эти полномочия только за изъятием того, что уже расписано другим органом в этот момент. Да? Второе, что касается уже Брежневской конституции, она говорит о том, что высший орган государственной власти – это Верховный Совет СССР, он осуществляет законодательную деятельность, вот это другой фразой выражено, я об этом только что говорил, но само принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений, это все та же 108-я статья, ну и там принятие в СССР новых республик, утверждение государственных планов, отчетов и так далее, осуществляется исключительно Верховным Советом СССР, то есть Конституция и ее изменения по Брежневской конституции уже из ведения всенародного, так сказать, принятия его только референдумом, да, перешли в ведение исключительно Верховного Совета. То есть органа, который действовал уже на постоянной основе, но был избираем, во всяком случае, на 5 лет. И таким образом уже само всенародное голосование, оно отошло по принятию конституции на второй план. Именно поэтому в 88 году, то есть уже после Брежнева, да, появилась возможность именно Верховным Советом, который, в общем-то, мы знаем, я жил этот период, я его знаю, в общем-то, он избирался на безальтернативной основе, это надо понять. То есть на каждый округ выставлялся только один депутат, естественно, кандидат-депутат, естественно, он был согласован там со всеми партийными инстанциями, естественно, именно он и проходил. И, в общем, фактически, вот весь этот Верховный Совет, тот, который был, он формировался из тех деятелей, ответственных деятелей, там были министры, депутаты, так сказать, и, в общем, все знатные люди, какие только считали нужным сюда ввести, они все были членами Верховного Совета. То есть это был, в общем-то, костяк, вот эта элита, или как мы вот в последнее время говорим, deep state, да. Вот этот вот deep state по этой конституции 77 года, Брежневской, получил возможность самому принимать конституцию и изменения в нее. То, что в сталинской конституции было отнесено исключительно к всенародному ведению. Так вот, именно благодаря этому появились те законы, которые пропихнул туда Горбачев, когда он решил внедрить съезд народных депутатов для того, чтобы подорвать, собственно, Верховный Совет. Потому что именно этот Верховный Совет, в том виде, в каком он существовал, был издан по Конституции 1977 года, это и был тот самый Deep State, о котором мы часто говорим. Ну, с расширениями, конечно, на все другие подведомственные организации, но костяк Deep State, по сути дела, представлял вот этот вот Верховный Совет. И через него вот все свои сомнительные реформы, там перестройки так сказать, и тому подобное, и нового мышления, как он любил выражаться, почему-то с удалением на букву «ы». Протолкнуть было чрезвычайно трудно. Горбачев-то понимал. Наверное, понимали это его ближайшие сподвижники типа Яковлева, такого агента влияния, как его уже сейчас, как говорится, не совершенно, так сказать, официально называют. Поэтому вот вся реформа, это и внедрение съезда народных депутатов в структуру управления Советским Союзом была задумана именно с целью подорвать позиции Верховного Совета. И того, что же, значит, было сделано. Был принят закон 1 декабря 1988 года, который, согласно возможностям, заложенным в Брежневскую Конституцию, внес туда изменения, касающиеся появления этого съезда народных депутатов. И вот по нему статья 108 этого закона говорила, что высшим органом государственной власти СССР является съезд народных депутатов. Съезд народных депутатов СССР правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Союза СССР. Кстати, если вы заметите, что по сравнению с текстом Конституции Брежневской, в общем-то, вроде бы изменение небольшое, потому что в 108 статье Брежневской Конституции говорится тоже, что высшим органом государственной власти является Верховный Совет СССР. Верховный Совет правомочен решать все вопросы, относящиеся к настоящей Конституции. Он же является и законодательным органом. Так вот, но вот этот вот съезд народных депутатов, во-первых, когда он образовывался по механизму образования съезда, видно, что он не является органом Deep State, потому что, во-первых, там предыдущие статьи, внесенные в Конституцию, говорят о том, что он должен избираться на альтернативной основе, то есть выборы с выдвижением многих кандидатов. И замечу, кстати, что процедура выдвижения кандидата была исключительно упрощена. То есть достаточно было провести собрание из 300 человек, которые, так сказать, соберутся вместе, да, ну, зарегистрируются там в районном совете, понятно, там представитель районного совета был на такого рода собрании, и большинством голосов проголосуют за некого человека, то он становится кандидатом в депутаты. Вот, среди прочего. Там были еще возможности для выдвижения кандидатов от партий, которые только начинали появляться и возникать напрямую вот без этого собрания 300 человек. Достаточно было зарегистрировать партию, там совершенно фантомным числом членов, по-моему, 5000 человек, которые толком даже и не проверялись, и уже можно было выдвигать кандидата от какой-то партии. И, кстати сказать, этим многие пользовались, потому что вот народный депутат, например, Аксючец, которого я лично знал, среди прочих, он, в частности, был выдвинут от партии Российское христианско-демократическое движение РХДД и, как говорится, избрался. Вот. Так что в одном из округов в альтернативной борьбе он не автоматом туда прошел, но факт то, что вот он был выдвинут не через собрание, он был выдвинут через партию. Это был нормальный механизм, он был не единственный. Так вот, что касается, опять же, отношения съезда и законодательного органа. Вот 108-я статья определила, что съезд является высшим органом государственной власти, и как бы повторяя положение Брежневской Конституции, что он полномочен принять свое ведение, решить любой вопрос, отвлеченный к ведению Союза СССР. Причем среди расписания этих полномочий, которые дальше содержатся в 108-й статье Конституции, вот этой измененной в 88 году, было в частности отмена актов, принятых Верховным Советом СССР. То есть, среди прочего, он, ну, мало того, что он утверждал всю, так сказать, всю верхушку на всю верхушку управления государством, но тем не менее он еще мог отменять акты Верховного Совета. Что же касается самого Верховного Совета, что Верховный Совет избирал из своего числа, съезд народных депутатов избирал из своего числа членов Верховного Совета, которые должны были ротироваться. То есть заменяться, ну, по Конституции СССР на пятую часть каждый год они должны заменяться, с тем, чтобы как бы все депутаты, так сказать, или большая их часть перебывала членами Верховного Совета. А вот сам Верховный Совет, это статья 111, является постоянно действующим законодательным, обратите внимание, распорядительным и контрольным органом государственной власти СССР. То есть, законодательный орган никуда не исчез. И вот эти все открытия Милосердова, это просто блеф, да, вот высосанный из пальца. Потому что достаточно почитать Конституцию, вот измененную, да, 88 года, где прямо говорит, что Верховный Совет СССР является законодательным органом. Так что вот эти вот все открытия, ну, они как бы мало того, что ни на чем не основаны, они просто показывают, что с одной стороны, вот вся эта депшиза, как ее, так сказать, еще раз подчеркнул Алекс, она передергивает факты, как говорится, вот прямо на лету, базируясь на том, что большинство ее нынешних читателей или слушателей, они просто, ну, наверное, может быть, люди не настолько компетентные, это первое, может быть, развращенные современной подачей информации, когда очень редко кто-либо что-либо действительно проверяет в первоисточнике, даже если этот первоисточник лежит вот под руками, да, а питаются в основном там клипами, так сказать, и всякими перепостами из телеграм-каналов, чем постоянно занимается Алекс, которые появляются вот на такой же фейковой основе. Вот. Поэтому, на самом деле, значит, законодательный орган был и в Брежневской конституции, был и в конституции, измененной в Горбачевское время. Он был прямо прописан в конституции, просто не в том месте, да, или не теми словами, которых хотелось бы, может быть, Милосердову, как это было сделано в конституции сталинской. Но во всех конституциях эта функция законодательного органа за Верховным Советом была. Что принципиально изменилось вот на практике, да, когда был образован съезд народных депутатов? То есть я уже говорил о том, что идея Горбачева была в том, чтобы съезд народных депутатов как более широкий орган представительства, и вот поскольку избранный на демократической основе, ну, с выдвижением нескольких альтернативных кандидатов, причем кандидатов, которые находились там, где-то в глубине своих избирательных округов, он мог бы периодически собираться, и в случае, если вот этот Deep State его какую-то инициативу заблокирует, он может обратиться напрямую к съезду. И съезд в этом случае имеет возможность отвергнуть решение Верховного Совета и поддержать Горбачева. Вот его идея Горбачева была именно в этом. И она как бы, ну, Горбачев для себя сделал, конечно, некую прослойку, да, так сказать, отходной путь, да, потому что треть делегатов Союзного съезда, она избиралась от общественных организаций, то есть от КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов, то есть фактически тех же органов, Deep State. Ну, две трети депутатов, тем не менее, они были такими свободно избранными. Вот членом съезда народных депутатов СССР был Сахаров, Гавриил Попов, да там многие известные демократические деятели, они все съезд народных депутатов прошли, их имена были на слуху, они там носили слоганами перестройки и тому подобное. В съезде народных депутатов России, который в принципе сохранил ту же самую канву, что и вот описанная схема управления государством в союзном законодательстве, то есть съезд, который полномочен, является высшим органом государственной власти, полномочен решать все вопросы, относящиеся к его компетенции, а Верховный Совет избирается из его числа, депутатами же съезда, и далее занимается законодательством. Причем съезд, если захочет, имеет возможность ее отвергнуть. Вот такая же схема, она существовала и в Верховном Совете России, в том самом, который был расстрелян в 1993 году. Только за тем исключением, что там не было никакой квоты от общественных организаций, потому что вот в размере этой трети членов. И поэтому, если в союзном варианте этот демпфер такой для Горбачева служил для него как бы защитной прослойкой, то вот в российском варианте его просто не было. И не было, честно говоря, потому что мы тоже долго рассуждали и обсуждали в куларах и съезда народных депутатов Верховного Совета, почему так получилось. Потому что Верховный Совет России никто всерьез не рассматривал. Дело в том, что, ну, когда был союз, то для всех, очевидно, в глаза образовался, так сказать, ну, понятный нонсенс. Ну хорошо, Советский Союз, да, это вот государство, столица Москва, вот его депутаты. А Россия, это кто? если там такие же точно депутаты, такой же точно столица Москва, в общем, то же самое в каком-то обрезанном виде, что ли. У меня это, то есть она сама по себе конструкция российской вот именно власти, в отличие от союзной власти, она была обессмысленной достаточно долго. И она заиграла только тогда, когда Ельцину потребовалось перехватить власть, и он готов был развалить и утопить союзное государство, чтобы самому стать царем на Руси. Вот, грубо говоря, ради этого. И только именно поэтому съезд народных депутатов России приобрел то значение, которое изначально в нем, в общем-то, как бы и не было. Понимаете, так сказать, неожиданно, вот, что называется, из грязи в князи. Да, он попал. И, кроме того, отсутствие вот этого союзного демпфера, оно действительно сыграло очень большую роль, потому что, во-первых, все депутаты были действительно из своих избирательных округов, они, в общем-то, были независимы. И главное, что самое, их было много. То есть, их было больше тысячи. Это в союзном съезде. В российском, прошу прощения, съезде. В союзном съезде их было еще больше. Там, по-моему, 2500 или что-то типа этого. 2250. Так вот, поскольку все эти депутаты, они постоянно не находились в Москве, они избирались от своих, причем достаточно небольших по сегодняшним меркам округов. Небольшой, это имеет большое значение, потому что небольшой округ дает возможность вести агитационную деятельность самостоятельно или со своей группой поддержки. Вот не требуется поддержки там какой-то средств массовой информации, которые датируются, естественно, подчиняются указаниям сверху. А можно было делать самостоятельно, да, ну, сравнительно самостоятельно, с небольшой группой, как говорится, подвижников, активистов. Именно поэтому в съезд народных депутатов России прошло масса вот таких активных людей, причем активных у себя в местах. И второй важный факт – это то, что они все не сидели в Москве, потому что этот съезд тут собирался, ну, два раза в год, так нормально. Потом российские съезды, естественно, вот в связи со всеми антиконституционными действиями Ельцина стали собираться чаще. Но, так сказать, люди каждый раз на них приезжали из своих городов и приносили оттуда то ощущение, видели проблемы, которые было там на месте. То есть их здесь, так сказать, уже поколебать было в этом достаточно трудно. Кроме того, ну, если распространенная практика всех властей, это, как говорится, давать хлебные места там, тем, кто готов в нужный момент поступиться принципами и, как говорится, проголосовать так, как нужно вверху, то здесь депутатов было слишком много. Ну, всем не раздашь. Хлебных мест на тот период было меньше. Вот, не говоря уже о том, что они, как говорится, проголосовали и возвращались назад к себе. Вот это в итоге оказалось очень удачной схемой, которая родилась, подчеркиваю, независимо от того, что хотели в нее вложить те, кто ее создавал. Я имею в виду Горбачев с подвижниками. Они ориентировались на союзный съезд, хотели создать механизм, чтобы приструнить Верховный Совет, который обладал по-прежнему Конституцией высшей государственной властью, как бы передали эту власть съезду. А съезд, вот, причем не союзный съезд, кому мы передали, а именно российский, вот в силу игры обстоятельств, когда он стал значимым органом, хотя он изначально им не являлся, он таки этой высшей государственной властью воспользовался. Причем не сразу. Когда-то этот же съезд народных депутатов дал Ельцину чрезвычайные полномочия, когда он ее уверил. Это речь о пятом съезде народных депутатов 91 года. Он их использовал с Ельцин сразу же для того, чтобы подписать Беловежские соглашения, естественно. И после этого как бы пошел закат доверия к Ельцину, который в итоге вывел ситуацию уже к 10-му съезду, там чаще дальше шли съезды, вот, уже на уровень импичмента. Понимаете? И это не потому, что депутаты как-то перековались, как-то отказали, изменили воли своих избирателей. Наоборот, они как раз следовали воле своих избирателей, потому что они были все в своих избирательных округах. И они чувствовали настроение народа, как оно меняется, как он, в общем-то, обалдевает от того, что его кинули на уровне обещания демократии, так сказать, либерализации там и всего чего угодно, и к чему это провело. И вот именно это вывело ситуацию к импичменту. И вот именно этим и недовольны демшиза, который, в частности, относится к господину Милосердову. И именно поэтому они пытаются всячески дискредитировать как съезд народных депутатов, как его форму самого вот этого непосредственного голосования, по сути дела, от лица народа, на что Верховный Совет был не способен. И не способен сейчас, думаю, я добавлю. в глазах вот этой Демшизы это своего рода оправданием. Что, мол, типа, да, мы расстреляли, но расстреляли там не пойми чего, это вообще был никчемный орган, да и вообще он изменил воли своих избирателей. В общем, короче, не о чем жалеть. Вот смысл высказывания Милосердова, это ровно в этом. Ну, а то, что его поддерживают на сегодняшний день Укрработы, которые по этому поводу скалятся, это лишний раз говорит о том, что сама квалификация вот этих вот Укработов, то есть смысл их понимания проблемы, он настолько узок, что дальше того, что написано в каком-то телеграм-канале, они ментально шагнуть не могут. Они могут только повторить, распространить, там, постараться воткнуть в любую дыру, ну и пытаться ввести этим в заблуждение кого-то из наших слушателей, если у них опыт накопленного за время слушания наших передач вдруг окажется недостаточным, и они в чем-то засомневаются. Вот, собственно, картина маслом, так сказать, о которой я вам хотел сообщить по поводу вот этой вот публикации Милосердова о якобы непарламентской роли Верховного Совета и Съезда народных депутатов.